Глава 13. Шанталь. Это был кошмарный день. Самый ужасный, изматывающий и длинный в моей жизни. Казалось, он вообще никогда не закончится. И я потеряюсь в извилистых коридорах, растворюсь в ворохе многочисленных платьев, тканей, кружев и перьев. Планы леди Канте пришлось немного изменить из-за того, что мое зеленое платье абсолютно не подходило для супруги великолепного Себастьяна Канте. Решили сначала выбрать наряды из готовых, а уж потом заниматься эскизами, тканями и прочим. Петляющими коридорами Пенелопа провела меня к другой лестнице. Не столь шикарной, как центральная, но все равно богато отделанной. Она уж точно стоила намного дороже той, что находилась у нас дома. «Как много здесь комнат!» — вырвалось у меня, когда мы поднимались наверх.
«Салон великолепной Жюли — один из самых известных и популярных в столице», — пояснила Пенелопа. «И очень дорогой, но чтобы сюда попасть, а тем более получить личную консультацию самой леди Жюли, мало иметь деньги. Должен быть соответствующий высокий статус и положение в обществе».
Моя свекровь обладала и тем, и другим. «А как ты попала сюда?» — поинтересовалась я.
«Трудолюбивые, послушные, преданные работники требуются везде. Кроме того, я человек, и платить мне можно меньше, чем магам. Но я не жалуюсь. Здесь, как говорится, тепленькое местечко и очень престижное. Леди Жюли ценит преданность и исполнительность. У меня хорошее жалование, своя комнатка и перспектива карьерного роста».
«Ясно», — пробормотала я. «Мы как раз подошли к нужной двери. Однако зайти внутрь я не успела».
«Ой, подождите, леди Канте», — воскликнула Пенелопа.
Я замерла, недоуменно оглянувшись. «Что случилось на этот раз?»
«Ваш кулон», —
пояснила она, указав куда-то вниз. «И точно. Видимо, застежка ослабла и расстегнулась, а мой четырехлистник упал, оказавшись под ногами. Ах!» Я быстро наклонилась, чтобы поднять его с пола. «Спасибо, не знаю, как бы я пережила его потерю».
«Он вам дорог?»
Рассматривая кулон на моей ладони, спросила Пенелопа. «Мамин подарок. Пусть он не такой ценный, как украшение здешних дам, но он дорог мне как память. Поможешь надеть?»
«Конечно».
Девушка подхватила цепочку и осторожно застегнула ее, возвращая кулон на место.
«Готово».
«Спасибо тебе еще раз», — улыбнулась я, хватаясь за дверную ручку. В новой комнате, которая оказалась в два раза больше предыдущей, тоже имелся постамент. Но, к счастью, нашлась и ширма. Настоящая, из плотной ткани, насыщенного бордового цвета. Слева от двери располагалась широкая напольная вешалка во всю стену, на которой висело множество разнообразных нарядов всех цветов радуги. Разве что черного я не увидела. Но вполне возможно, он все-таки был, поскольку мне удалось рассмотреть кусочек чего-то чернильного. Хотя это могла быть лишь часть отделки. На противоположной стороне стояли несколько стопок с коробками, в которых лежали обувь и разные шляпки. Честно говоря, такого разнообразия я даже в магазине не встречала. А тут все для меня. Стало немного не по себе. Я на секундочку представила лицо Дейзи. Если бы старшая сестра увидела все это богатство, скорее всего, она бы умерла от зависти и осознания собственной глупости. Она же собственными руками вручила мне Себастьяна, когда сбежала из дома и выскочила замуж за Мэйса Полея. Эта мысль вернула уверенность и притупила тревогу. Глубоко уважаемая свекровь и не менее уважаемая леди Жюли уже сидели на диванчиках напротив постамента и наслаждались жизнью, из высоких бокалов попивая шипучий лимонад и закусывая его крохотными пирожными.
«А вот и ты, дорогая!»
— воскликнула Флоренс, когда я вошла следом за молчаливой Пенелопой. Не показалось ли, она отреагировала чересчур радостно, как будто мы не виделись несколько дней, а не каких-то 10 минут. Теперь вместо 5 магичек в комнате присутствовали всего 2. Обе блондинки, высокие, статные, гордые. Они происходили из куда более родовитых семей, но при этом прислуживали такой, как я. Парадокс. На самом деле, численность людей в разы превосходила численность магов. Однако испокон веков именно маги стояли во главе нашего мира. Они становились титулованными особами, обладали властью, деньгами и землями, занимали более высокое положение, чем обычные люди. Впрочем, постепенно ситуация менялась. Нет, власть маги не потеряли, как и титула. Но у них рождались дети, У тех свои дети. Пусть одаренные и не были особо плодовиты, но, тем не менее, появлялись младшие ветви или побочные. Бывали случаи, когда от запретной связи с людьми рождались маги. Конечно, не такие сильные и способные, но все равно одаренные дети. Только они деньгами и положением наделены не были, поэтому приходилось выкручиваться. Так что внутри магического сообщества тоже существовало деление на тех, кто на коне, и тех, кто плелся рядом. Кроме того, после обязательного обучения в Академии магии выпускников обязывали поработать на благо общества, пройти практику. Кто-то уезжал на границу, кого-то отправляли в отдаленные города и поселки. Например, наш аптекарь был молодым специалистом, у которого после выпуска не хватило денег и связи, чтобы задержаться в столице. Его отправили к нам, где он и прозябал в глуши, пытаясь заработать на мне деньги. Но если у мага имелся хотя бы крохотный шанс удержаться в столице, тот его использовал. Вот и эти девушки никогда и ни за что не променяли бы работу здесь на что-то другое. Думаю, платили им неплохо. Кстати, Пенелопа об этом упоминала. А потом, отработав положенный срок, можно было подумать о повышении или даже о собственном деле. Но вернемся к событиям того дня. Переодевалась я за ширмой. Мне помогала Пенелопа, которая больше не упоминала о Сармиле и встрече с ее руководителем. Платье я примеривала разное не только по цветам, но и по крою, по фасону, ткани, из которых шили, и по отделке. Конечно, я запомнила не все наряды. Уж слишком много их оказалось. В памяти отложилось лишь несколько, и первое из них — небесно-голубое. Оно мне жало в груди, а подол юбки был слишком длинным. Я едва не упала, когда поднималась на постамент, хотя и старалась подхватить юбку. Одна из магичек тут же материализовалась рядом и не только помогла мне удержаться, но и чуть-чуть поколдовала. Не знаю, что она сделала, но подол укоротился, да и в груди как будто стало просторнее. Я даже смогла нормально вдохнуть.
«Цвет прекрасен, но фасон совершенно не тот», — вынесла вердикт леди Жули.
«Полностью согласна», — закивала свекровь.
«Следующая душечка».
Второе платье было цвета крем-брюле и на два размера больше. И тут снова пришла на помощь бытовая магия. Девушки сзади закрепили платье так, что оно село как влитое.
«Фасон очарователен. Подчеркивает линию плеч, талию, открывает ключицы. Но цвет ужасен. Нет и еще раз нет».
«Ты потерялась в нем, Шанталь?» — согласилась Флоренс.
«Все из-за загара», — добавила главная портниха.
«Да, но мы лучше выберем правильный цвет, чем лишимся такого достоинства».
Третьим шло розовое платье с совершенно чудовищной юбкой, которая не понравилась никому из нас. А вот светло-желтое с мелкими ромашками, вышитыми по лифу, краю подола и коротких рукавов фонариков, пришлось всем по душе. Да и село прекрасно. Не требовалось ничего подрезать, ушивать или менять. К нему сразу же подобрали подходящего цвета туфельки с небольшими бляшками, кружевные перчатки и шляпку в тон. Посмотрев в зеркало, которое располагалось за ширмой, я себя не узнала. Это не могла быть я. Девушка в отражении выглядела настоящей леди. Эффектная, статная и довольно красивая. Теперь я понимаю, почему Дейзи никогда не могла стать такой же. Сестра слишком любила блеск и требовала его везде и всюду. Но она ошибалась. Настоящая красота заключалась в сдержанности.
«Очаровательно!» — восхитилась свекровь и захлопала в ладоши.
«Просто прекрасно!» — закивала портниха.
«Мы берем!»
«Разумеется. Давайте дальше!»
Так и не зная, сколько платьев мне пришлось примерить за следующие несколько часов, лично я сбилась на втором десятке. В результате я устала, проголодалась и уже начинала злиться. Быть леди мне не нравилось все больше. После стольких мучений мы выбрали лишь около полутора десятка нарядов. Среди них были и домашние платья, и платья для прогулок, для поездок, вечерние и даже одно бальное. Но точно в пору мне пришлось всего 5. Остальные требовали подгонки по фигуре. Их обещали прислать в течение пары дней. Я переоделась в платье с ромашками, обула новые туфельки, даже шляпку нацепила. И только тогда вышла из-за ширмы к своим учительницам.
«Как быстро летит время!» — «Вот и пора обедать», — воскликнула Флоренс. «Ты голодна, Шанталь?»
«Очень. А еще у меня дрожат колени, болят ноги, кружится голова, и я очень сильно хочу домой, в свою темную лабораторию, к травам и зельям».
«Да», — ограничилась я коротким ответом. «Значит, нам срочно надо поесть. Пообедаем и вернемся сюда. Предстоит еще обсудить твои наряды к празднику цветов и нашему балу. Столько дел, столько дел!»
«Да, пикник цветов все ближе, а народу все больше», — вздохнула леди Жули.
«Для нас огромная честь, что вы нашли для нас время в своем графике, дорогая. Ваша помощь просто бесценна».
Тут же осыпала портниху комплиментами свекровь. Та довольно закивала и с улыбкой ответила.
«Для вас, леди Конте, юная леди Шанталь, все, что угодно».
Зачем должна участвовать в этом обсуждении дальше, я не понимала. Всем было известно, что в этом вопросе я ничего не смыслю и самостоятельно никакое решение не приму. Но мне все равно придется остаться и изображать восторг и заинтересованность. Хотя, начни я возражать, толку все равно бы не было. Поэтому я смирилась, решив покориться судьбе. В конце концов, подобное мучение продлится всего один день и больше не повторится. Спустившись по второй лестнице, мы подошли к боковому выходу, который смотрелся не так потрясающе, как главный, и шагнули наружу, оказавшись на противоположной стороне улицы.
«Какой сегодня восхитительный день!» — пропела свекровь, широко улыбнувшись, и первая спустилась по ступенькам.
А я в который раз поразилась тому, как молодо она выглядит. Я и 40 дала бы ей с большой натяжкой. Красивая, эффектная и просто шикарная женщина. С сильным даром, весьма солидным приданым, безупречными манерами, высоким положением в обществе и потрясающей внешностью. Стало интересно, почему к ней в очередь не выстраиваются толпы поклонников? Она ведь даже сумеет снова стать матерью. Если захочет, конечно.
«А ведь это мысль. Может, стоило направить неуемную энергию Флоренс с гипотетических внуков на собственного ребенка? Тогда и Себастьяну бы стало легче. И через год после нашего развода мне бы не пришлось опасаться за собственную безопасность». «Я отведу тебя в потрясающее кафе, моя дорогая. Самое лучшее в столице».
Флоренс взяла меня под руку.
«Тут совсем недалеко».
Погрузившись в свои мысли, я только сейчас обратила внимание, что напротив расположен парк. Не такой шикарный, как центральный, но тоже довольно милый. Туда мы и направились.
«Ты большая умница, Шанталь!» —
проговорила свекровь, когда мы приблизились к переходу, чтобы попасть на другую сторону.
«Стойко выдержала все испытания. Понимаю, как тебе тяжело и, наверное, неловко».
«И что теперь делать?» «Солгать или согласиться?» К счастью, свекрови мой ответ не требовался.
«Ты мне нравишься, Шанталь», — продолжила она совершенно спокойно.
А я едва не споткнулась на ровном месте.
«А вы мне тоже очень нравитесь».
«Ты намного лучше этой Форсенберг».
«Ага, значит, красавица Есель чем-то вызвала немилость у леди Конте.
Несомненно, настоящая женщина должна реализовать себя. Но и о мужчине не нужно забывать. Тем более о таком, как Анри».
Мы перешли на другую сторону и по тротуару зашагали вглубь парка. Деревья вокруг нас становились все выше, их кроны все пышнее. Сменяли друг друга кустарники, топиарии в виде волшебных животных и пестрые цветы.
«Он сильный, красивый, умный и очень выгодная партия. Ты не подумай, я не хвастаюсь. Я трезво оцениваю способности Анри. Но в любом случае я рада, что он одумался и встретил тебя. Уверена, ты сделаешь моего сына счастливым».
«Я очень постараюсь», — произнесла я и даже улыбнулась. Не скажу, что в парке было пустынно. Не так многолюдно, как на улице, но редкие пары, такие же, как мы, неспешно прогуливались по дорожкам. Остановить нас никто не пытался. Но все без исключения здоровались с леди Конте, бросали на меня любопытные и заинтересованные взгляды и шли дальше. Лишь один рискнул остановиться и заговорить с нами. Это был маг, такой сильный, что я невольно отступила в попытке избежать давлеющих волн, которые исходили от него, заставляя тяжело дышать и нервно осматриваться по сторонам. Мужчина выглядел чуть старше 50, а по факту ему, конечно же, было намного больше. Темная шевелюра, словно снегом припорошенная сединой, обрамляла красивое лицо с ясными серо-голубыми глазами. Мак носил аккуратную бородку и усики, кончики которых были щегольски вздернуты вверх. Сюртук насыщенного темно-баклажанного цвета отлично сидел на его подтянутой фигуре, как и темного цвета брюки, светло-розовая рубашка, жилет из темно-синего бархата. Шейный платок молочного цвета был искусно повязан и украшен брошкой с небольшим фиолетовым камушком. В руках незнакомец держал трость из черного дерева с тяжелым круглым набалдашником. Учитывая ровную походку, трость ему явно не требовалась, а служила скорее аксессуаром.
«Леди Конте», — произнес он низким голосом, от которого у меня по коже пробежали мурашки.
И не скажу, что это были приятные мурашки.
«Какая неожиданная встреча!»
Судя по тону, ни о какой неожиданности речи не шло. Он нас поджидал, как паук муху.
«Лорд Кромвей!»
Немного натянуто улыбнулась свекровь, позволяя мужчине коснуться губами своей руки.
«Не ожидал увидеть вас прогуливающимся в парке».
«Как говорится, ничто человеческое мне не чуждо».
Из уст столь сильного мага такое признание звучало весьма странно.
«Вот, решил подышать свежим воздухом, осмотреться и так удачно встретил вас. День определенно будет прекрасным. Не представите меня вашей спутнице».
Взгляд серо-голубых глаз скользнул по мне, заставив вздрогнуть. Откуда-то в душе поднялась тревога. Я не понимала причины, но этот маг почему-то вызывал у меня сильнейшее отторжение.
«Ах, простите мою неловкость, лорд Кромвей», — улыбнулась Флоренс. «Прошу, познакомьтесь, леди Шанталь Конте, моя дорогая и любимая невестка, жена Анри».
«Та самая», —
кивнул мужчина и снова скользнул по мне странным взглядом.
«Та самая», — спокойно согласилась свекровь. «Представление двору произойдет во время пикника императрицы. Шанталь, дорогая, это лорд Кромвей, один из 10 советников императора».
«Очень приятно, лорд Кромвей», — вежливо произнесла я и присела перед ним в реверансе, не забыв склонить голову. «С такими магами лучше держать себя максимально вежливо и почтительно. Десятка лордов-советников была широко известна и весьма почитаема. Их уважали и боялись. Дед Себастьяна, кстати, тоже входил в эту элитную десятку самых сильных, мудрых и опасных магов нашего времени».
«Мне тоже, леди Шанталь Конте», — отозвался он. «Себастьяну очень повезло с выбором супруги, который удовлетворил даже императорскую семью».
«Благодарю, лорд Кромвей», — смущенно проговорила я, невольно касаясь кулона, словно он мог успокоить меня и придать уверенность. Кстати, четырехлестник во время моего поклона выскочил из выреза и оказался поверх платья, так что искать мне его не пришлось. Мужчина проследил мой маневр и поэтому увидел кулон. Я успела заметить, как на секунду потемнел его взгляд. Или мне почудилось? Солнце в этот момент зашло за тучи, так что вполне возможно, что воображение сыграло со мной злую шутку. Так или иначе, лорд Кромвей быстро поднял глаза на мое лицо, внимательно на него посмотрел, а потом сдержанно кивнул.
«Что ж, не смею вас задерживать. Мое почтение, леди Флоренс, леди Шанталь. Буду рад вновь встретиться с вами на пикнике».
«Несомненно, лорд Кромвей», — пропела свекровь.
И лишь стоило нам отойти на безопасное расстояние, она быстро зашептала.
«Опасный маг, очень опасный. Старайся встречаться с ним как можно реже. И никогда наедине. Ты поняла меня, Шанталь?»
«Не волнуйтесь, я сама не горю желанием с ним встречаться». Пряча кулон в вырезе платья, пробормотала я.
«Тем более у него давние счеты с нашей семьей».
«Правда?» — удивилась я. И, не удержавшись, обернулась. Вот только лорда Кромвея на дорожке не обнаружила. Он как будто растворился в воздухе. Может, так оно и было. Неужели действительно специально искал встречи с нами? Но зачем?
«Это долгая история и крайне запутанная. Ты слышала о леди Корнелии Кромвей?»
«Нет», — призналась я.
«Это была великая женщина, одна из самых сильных магичек своего времени. Способная, неукротимая, гордая. Именно благодаря ей более 100 лет назад отношение к обучению магичек изменилось. Раньше считалось, что единственное, на что мы способны, Это лекарское искусство и бытовая магия. Но Корнелия доказала, что это не так. Она стала первой женщиной-преподавателем в истории. Удивительная была магичка.
Надо же.
Но, к сожалению, глубоко несчастная. Ведь приобретая одно, всегда теряешь другое. Вздохнула Флоренс.
Я хотела спросить, что именно, но не успела. Из-за поворота показалось огромное здание с зеркальными стенами в 3 этажа. Оно так сильно отличалось от привычных каменных домов, которые стояли не одну сотню лет, что я даже растерялась на мгновение. Но вскоре выяснилось, что находящееся внутри этого здания еще более удивительно. Я понятия не имела, как это назвать. Ничего подходящего на ум не приходило. Здесь было все. Ну, или почти все. Внутри большого современного здания располагалась огромная торговая площадь, где за небольшими стеклянными перегородками, которые назывались не лавками, а магазинами, можно было купить что угодно. Пока мы шли к лестнице, ведущей на верхние этажи, я успела увидеть магазин с готовыми шляпками, тканями и даже драгоценностями. Ну или качественными подделками под драгоценности. Клянусь, там дальше даже имелась лавка. Ой, простите, имелся магазин с травами. Ох, как же сильно мне захотелось туда заглянуть. Судя по тонкому аромату, который оттуда доносился, я смогла бы отыскать там много интересного. Но не при Флоренс. Не уверена, что свекровь одобрила бы мое увлечение. А еще здесь гуляло очень много людей. Ну и магов, конечно. Их, кстати, было значительно меньше. Девушки в симпатичных платьях небольшими стайками, громко смеясь и что-то обсуждая, кочевали из одного магазина с готовыми нарядами в другой. Степенный мужчина с тростью под руку с важной женой заглянули в магазин с ювелирными изделиями. А парочка студентов околачивалась рядом с магазином, где продавались замагиченные букетики из цветов, которые не увидали очень и очень долго. Насколько хватало денег у покупателей? «Не обращай внимания, дорогая. Несмотря на довольно необычное место, кафе здесь действительно потрясающее», произнесла Флоренс, ведя меня на 3-й этаж. «Там, под огромным стеклянным куполом, в окружении самых настоящих деревьев и кустарников, высаженных в большие деревянные катки, располагалось несколько кафе. Свекровь свернула к тому, которое стояло за темными полупрозрачными стенами чуть в стороне от остальных. У входа нас встречал молодой мужчина в черном костюме с золотой окантовкой.
«Добрый день, леди Конте! Рада вас приветствовать!» — раскланился он.
«Добрый день, Брэдли! Надеюсь, для меня и моей спутницы найдется столик?»
«Разумеется, прошу следовать за мной!»
Внутри было тихо, уютно и богато. Звучала приятная музыка. На круглых столиках лежали белоснежные скатерти. Посуда белая с золотой окантовкой, серебряные столовые приборы и небольшие букетики с живыми цветами. Повсюду были расставлены аккуратно подстриженные карликовые деревья в катках. Стулья обиты красным бархатом, а пол устилали мягкие ворсистые ковры. Я опасалась даже наступать на такую красоту. Брэдли подвел нас к столику возле стеклянной стены, откуда открывался потрясающий вид на парк и небольшое круглое озеро. Помог нам занять места и протянул меню из дорогой плотной бумаги, украшенной вензелями из позолоты. «Здесь чудесное фрикассе из кролика, дорогая», — посоветовала Флоренс. «А на десерт можно фруктовый лед со сливками».
«Я полностью доверяю вашему вкусу», — улыбнулась я, откладывая меню в сторону.
«Отлично». Свекровь быстро сделала заказ и повернулась ко мне. «Я так рада, что мы выбрались вдвоем. Всегда мечтала о дочери. Но у нас с мужем родился только Анри», — печально произнесла свекровь.
«Вы еще молоды и весьма хороши собой», — осторожно заметила я. «У вас все впереди. Вы еще можете выйти замуж».
«Замуж?» — она грустно улыбнулась. «Могу. И даже поступали предложения. Много предложений, не только замуж. Друзья моего мужа, его бывшие друзья... Ох, Шанталь, если бы ты знала, как они активизировались после его смерти. Как обхаживали меня, предлагая скрасить мои вечера и согреть постель. Да, я могла бы выйти замуж».
«Могла»,
— повторила чуть слышно. «И не могла. Доминик был для меня всем. Мой первый и единственный мужчина.
Им он и останется до самого моего конца».
На мгновение свекровь приоткрылась, позволяя мне увидеть свою боль, тоску и кровоточащую рану, которая не зажила даже спустя 10 лет. Какой силой воли надо обладать, чтобы суметь спрятать свои эмоции и продолжать жить, улыбаться и радоваться мелочам?
Много лет назад, сразу после рождения Анри, в то время еще жили на границе. Мы с Домиником дали друг другу слово, что как бы ни сложилась наша жизнь, если один из нас уйдет, то второй останется и сделает все, чтобы помочь нашему сыну. Именно это меня и держит в этом мире. Я обещала мужу, что останусь Анри, и я сдержу свое слово.
«Почему вы называете его Анри?» — вырвалось у меня. А Флоренс неожиданно широко улыбнулась.
«Потому что это его очень раздражает. Себастьян ненавидит это имя, а я? Я просто тяну из него эмоции. Звучит, конечно, жутко, но да ладно. Давай поговорим о чем-нибудь более интересном».
«Вы рассказывали о леди Корнелии», — слегка подаваясь вперед, напомнила я. «О том, что, приобретая одно, теряешь другое».
«Да, действительно», — свекровь вздохнула, расправляя салфетку на коленях. «Она была великой магичкой, которая достигла невероятной власти в мире науки и магии. Но потеряла семью. Ее первый брак закончился грандиозным скандалом и разводом. А единственный сын погиб совсем молодым. Титул и земли перешли сыну ее супруга от второго брака, лорду Кромвею. Тому самому, с которым мы видели сегодня».
«Но вы сказали, что у него счеты с семьей Конте», — нахмурилась я.
«Много лет спустя, будучи уже в достаточно солидном возрасте, Корнелия Конте вышла замуж за моего дорогого свекра, чтобы ему жилось долго и счастливо, и как можно дальше от меня. Она стала его второй женой. Видишь ли, в чем дело, Шанталь? Все имущество, все заслуги женщины принадлежат ее мужу. Первому мужу. А леди Корнелия Кромвей до замужества была единственной наследницей лорда Мориса Обена. Ты слышала о семье Обен?»
«Обен?»
— прошептала я, едва не задохнувшись от восторга.
«Конечно! Это же величайшие маги Зельевары. Они стояли у истоков большинства составов и соединений».
«Да, и по закону наследство семьи Обен должно было перейти к ее пасынку. Герцог Райт был с этим в корне не согласен. Судебные тяжбы длились в течение долгих лет и закончились со смертью Корнелии».
«У них получилось?»
«Не совсем. Наследство просто исчезло».
«Как исчезло?» — растерялась я.
«А вот так. Древний могущественный артефакт семейства Обен, все драгоценности, старинные фолианты. Все исчезло из замка и до сих пор не найдено. Вот лорд Кромвей не может простить герцогу его вмешательства».
«А герцог знает, где все это спрятано?»
«Нет. Его даже заставили поклясться императору. Леди Корнелия спрятала все сама и унесла эту тайну в могилу и даже дальше. Потому что по решению суда лорд Кромвей добился невозможного. Потребовал некросов поднять ее из могилы. Они совершили всего один сеанс, и то бесполезный, после чего герцог Райт добился права кремировать тело и подарить Корнелии долгожданный покой».
«Какой ужас!»
«По закону маги были неприкосновенны. После смерти никто не имел права пытаться оживить их тела или вызвать дух. Это считалось страшным преступлением, за которое очень жестоко карали. Так что некросы довольствовались лишь людьми. Лорд Кромвей, видимо, сильно ненавидел свою мачеху, если решился на такое. Поэтому я и считаю, что профессиональный рост для любой женщины — это хорошо. Но не стоит забывать о семье, иначе можно лишиться всего, как произошло с бедной леди Корнелией». Я кивнула и осмотрелась по сторонам. «История — это хорошо, но не стоило забывать и о личных потребностях.
Если не возражаете, но мне надо в дамскую комнату».
«Конечно, дорогая, тебе нужно туда. Пойдешь прямо, свернешь налево и увидишь дверь».
«Благодарю».
И ведь ничего не предвещало неприятностей. Я встала со стула и зашагала в указанном направлении. Быстро нашла нужную комнату, сделала свои дела, после помыла руки и уже собиралась выходить. Даже схватилась за ручку, когда на меня неожиданно напали. Это походило на множественные вспышки, которые случаются, когда начинает истончаться магический светильник. Тогда свет часто-часто моргает, словно бы давит на глаза.
И каждый раз, когда он включается, кажется, что мир вокруг немного, но меняется. Раз, и на моей руке, сжимающей дверную ручку, вдруг оказалась другая. Я дернулась и инстинктивно попыталась вырваться. Два, и рядом уже никого нет. Я осталась одна в дамской комнате. Вновь дернула за ручку, но дверь не поддалась. Кто-то запер меня снаружи. Но кто? Я прижала руку к груди и крутнулась на каблуках в стремлении выяснить, кто устроил эту странную злую шутку. Три, и боковым зрением я уловила какую-то тень. Но когда обернулась, никого в том месте не обнаружила. Таинственный преследователь исчез, размытым пятном скользнув по краю обзора. Четыре. И пока я на миг замерла в растерянности, за спиной вдруг вновь кто-то появился. Я даже вскрикнуть не успела, как чужая ладонь легла мне на рот, лишая возможности закричать, а другая опустилась на грудь. Вздрогнув от захлестывающей паники и не слишком приятных ощущений, я попробовала вырваться и оттолкнуть преследователя. А он времени зря не терял и начал быстро рыскать по груди, словно что-то искал. В тот момент, когда его ладонь нащупала мамин кулон, произошло сразу два события. Во-первых, рядом со мной, словно из ниоткуда, материализовался совершенно незнакомый маг. А во-вторых, напавшего буквально отшвырнуло от меня с такой силой, что он полетел через всю комнату и с грохотом врезался в противоположную стену. Задыхаясь, я резко повернулась, чтобы посмотреть на своего врага, но там уже никого не было.
«Не бойтесь, он уже не вернется»,
— тихо заверил незнакомый мужчина. Снова повернувшись, я посмотрела на своего неожиданного спасителя. Вдруг он мне или враг? А вдруг он заодно с тем, кто напал на меня? Мужчина был магом, очень сильным магом, смуглым, хорошо сложенным, на целую голову выше меня, с черными волнистыми волосами чуть выше плеч, густыми бровями, глубоко посаженными светло-карими глазами, носом с небольшой горбинкой и потрясающей белозубой улыбкой, от которой на щеке появлялись очаровательные ямочки. Одет он был просто, но немного странно. Никакого костюма или сюртука, лишь необычная куртка по фигуре с металлическими застежками и множеством карманов.
«Испугались, леди Конте?»
Доброжелательно поинтересовался он, продолжая мне улыбаться. Вот только я давно не верила льстивым улыбкам, и мне очень не нравилось, что он меня знает, а я его нет. Да и светло-карие глаза не выглядели добрыми. Отражалось в них что-то звериное. Да, точно. Я словно смотрела в глаза дракона. И пусть зрачок был обычный, но хищный взгляд все равно внушал тревогу и чувство опасности. «Кто вы?» — прохрипела я. Пусть нападающий не хватал меня за горло, но все равно от страха и шока голосовые связки слушались плохо.
«Простите, я не представился. Мое имя Джар».
«Джар? Мне кажется, я где-то слышала это имя. Вот только никак не могла вспомнить, где».
«Я старый друг Себастьяна».
В голове моментально вспыхнуло воспоминание. «Себастьян с Джаром пытались перевоспитать меня, но так и не смогли», — произнес Лоран тогда в оранжерее. «Джаром?» — переспросила я. А хозяин теней вдруг помрачнел. «Старый знакомый». «Вы вместе учились в Академии с Себастьяном и лордом Лораном?» Несмотря ни на что, доверять магу я не спешила. Во-первых, вдруг он не был тем, за кого себя выдавал. Во-вторых, я помнила, с какой неохотой хозяин теней говорил о старом друге. Вдруг их дружбе давно пришел конец, и они крепко поссорились. «Вы знаете, кто это был?» Спросила я, решив сразу перейти к делу.
«Не совсем. Его зовут Лавкач. Очень прыткий, неуловимый вор, услуги которого стоят очень дорого».
«И что этому Лавкачу понадобилось от меня?» Нахмурилась я, потирая шею.
«Этого я не могу знать. Может, ему понадобились не вы, а ваш супруг. Себастьян многим перешел дорогу».
«А я-то считала, что быть женой сильного мага весело и интересно. Наивная. Чем дольше мы с Канте были женаты, тем опаснее становилась моя жизнь». «Возможно. В любом случае, спасибо за помощь».
«Тогда услуга за услугу, леди Канте».
Все так же улыбаясь, заявил Джар.
«Вы не могли бы передать моему старому другу от меня привет и небольшое послание?»
«А почему вы сами не хотите этого сделать?» Тут же насторожилась я.
«Еще не время», — гипнотизируя светло-карими глазами, ответил он. «Ох, что-то мне не нравилась его просьба». «Хорошо», — немного нервно ответила я, обнимая себя за плечи. «Что вы хотели ему передать?»
«Передайте Себастьяну, что я не воюю с женщинами, так что ему не стоит волноваться».
«Не понимаю», — слегка прищурилась я. Кое-какая догадка мелькнула в голове, но я не была уверена, что она верная.
«А вам и не надо понимать. Всего лишь передать, что мы с ним скоро встретимся. Очень скоро. И, наконец, решим наш вопрос. Раз и навсегда».
«Какой вопрос?» Только и успела спросить я, а маг уже растворился в воздухе. Я некоторое время просто стояла, невидяще уставясь перед собой, а потом схватилась за колечко. «Себастьян меня убьет. Он ведь просил не влезать в неприятности. И что мне опять говорить? Я не виновата? Они сами меня нашли? Снова?» Честно говоря, лучше бы он отправил меня в дальнее поместье. Так всем было бы спокойнее. Но также я понимала, что если скрою от мужа произошедшее, будет еще хуже. Это не просто какая-то шалость или легкая неприятность. На меня напали. Средь бела дня. Какой-то лавкач. Такое нельзя было скрывать. Поэтому я нажала на камешек на кольце и проговорила. «Себастьян, у меня неприятности. Мы с твоей мамой в ее любимом кафе, которое в большом стеклянном здании у парка. Прости, не знаю, как оно называется. Я в дамской комнате. Это очень важно. Приезжай». Пару секунд камешек оставался бордовым, а потом мигнул и снова окрасился в красный. Прошло еще немного времени, и он опять изменил цвет, став светло-розовым. Я нажала на камень и услышала встревоженный голос мужа. «Ты в порядке?» «Вроде бы. На меня, кажется, напали», — ответила я.
«Шанталь».
Как оказывается, много эмоций можно передать, лишь назвав имя. От гнева до бессильного отчаяния. Меня так и подмывало сказать, что я не виновата и вообще это не я, но сдержалась. Понимала же, что не поможет. «Тут был твой друг Джар. Он передавал тебе привет». Колечко сменило цвет с бордового на красный, и ничего. Ответного послания не последовало. Я ждала, всматриваясь в камешек в страхе пропустить сообщение от Себастьяна. Однако прошла минута, затем вторая, но ничего не происходило. А потом вдруг в комнатке разом стало как-то темно, словно тени выползли из своих укрытий и поползли ко мне. Я с трудом сдержалась, чтобы не закричать, и бросилась к двери, забыв, что она заперта. Впрочем, добежать до нее я все равно не успела, поскольку с размаха врезалась в хозяина теней, который внезапно возник у меня на пути. «Ой!» — пискнула я и предприняла попытку рвануть назад, но, запутавшись в юбке, едва не рухнула. Лоран быстро поймал за плечи, не давая прокинуться назад. Вокруг нас плясали тени, практически полностью поглотив свет. Не осталось света и в опасных чернильных глазах мага, который посмотрел на меня так, что душа ушла в пятки. А мне только сейчас в голову пришла мысль. А почему это в дамскую комнату еще никто не ломится? Вряд ли мне одной приспичило ей воспользоваться. Должны же быть еще желающие. К тому же Флоренс могла встревожиться из-за моего длительного отсутствия. Да, дверь была заперта, но почему никто не стучал, не кричал, не требовал открыть? Почему меня никто не искал? Или в зале время текло иначе?
«Шанталь!»
— протянул Лоран, и это прозвучало как приговор. «Не надо», — прошептала я, сама не понимая, чего испугалась. Ведь знала, что хозяин тени не причинит мне вреда. Но его взгляд... От него внутри рождалось что-то странное, запретное, и я сама не понимала, чего хочу больше. Сбежать или узнать, что обещают эти черные глаза. Лоран моргнул, словно в попытке очнуться, и отстранился, хоть и продолжал сжимать мои плечи. Взгляд тоже изменился, теперь в его глазах плескалась злость, отчаяние и почему-то горечь.
«Дурочка», —
едва слышно прошептали его губы. А потом тьма утянула меня вслед за ним. Кажется, я уже начала привыкать к такого рода перемещениям. По крайней мере, тошноты, сведенных от боли мышц и других не слишком приятных ощущений, оно у меня не вызывало. Так, легкое головокружение да дезориентация, которая длилась всего пару секунд, и все. я вновь очутилась на диванчике. На том самом, куда буквально вчера меня точно таким же способом притащил хозяин теней. Ситуация повторялась. Разве что комната находилась не в разрушенном состоянии. Вокруг не валялись куски штукатурки и другие разбитые предметы интерьера. А так, один в один, даже взгляд застывшего напротив меня Лорана точно так же выражал крайнюю степень бешенства. Но с прошлого приключения я уяснила и хорошо запомнила, что мага, любого мага, в таком состоянии лучше не злить, иначе можно навлечь на себя еще более крупные неприятности. Продолжая сидеть на диване, я осторожно осмотрелась по сторонам. Убедившись, что в гостиной мы одни, тихонечко уточнила. «А где Себастьян?» Лично я считала, что задала вполне логичный вопрос. Вызывала-то я на помощь мужа, а не хозяина теней. Лоран моргнул один раз, потом второй. Не знаю, как точно описать выражение, которое застыло на его лице, но, кажется, хозяин теней всерьез раздумывал над тем, как меня лучше прибить. Быстро или долго и мучительно? «Я просто ждала его», — значительно тише пояснила я, стараясь оставаться милой и доброжелательной. Лоран вздрогнул и шумно вздохнул пару раз, явно пытаясь успокоиться. «Какие-то нервные нынче маги пошли. Никакого самообладания. Вообще-то успокаивать следовало меня. Это я подверглась нападению какого-то ловкача, а вместо утешения сидела с ощущением, будто в чем-то провинилась». И боялась лишний раз вдохнуть.
«Он занят», —
последовал короткий ответ. «Но я была бы не я, если бы не поинтересовалась». «Чем?»
«Аудиенция у императора».
«О, это да, это серьезно. А вы, выходит, не были заняты, и Себастьян вас попросил прийти ко мне».
«Занят, конечно, но не так сильно».
Я снова кивнула, приглаживая ткань светло-желтой юбки. «Спасибо большое за отзывчивость, но забирать меня из кафе все-таки не стоило. Леди Канте будет очень волноваться из-за моего исчезновения. Мне бы не хотелось...» Договорить Лоран мне не дал. Просто взял и исчез. Молча. И без объяснений. Только вот стоял напротив, а теперь нет. Лишь дымок остался. Но и тот вскоре рассеялся. Это произошло так неожиданно, что я даже опешила на мгновение. Так и застыла с открытым ртом, не окончив предложение. Но стоило мне только этот самый рот закрыть, как маг вновь появился передо мной. Все такой же мрачный, злой и раздраженный.
«Все»,
— объявил он. «Что все?» — растерялась я.
«Леди Канте предупреждена о том, что я доставил тебя домой. Она просила передать, что раз замеры сделаны, то с остальным она постарается разобраться самостоятельно. Но все равно на днях заедет, чтобы обсудить с тобой эскизы нарядов».
«Ох», — выдохнула, даже не пытаясь скрыть радость. «Спасибо вам большое». Не проняла. Хозяин теней остался все таким же мрачным и раздраженным.
«А теперь расскажи мне в подробностях, не упуская детали, как Джар на тебя напал и почему ты при этом такая довольная».
«А он на меня не нападал». «Ага, значит, не зря я насторожилась и не спешила этому Джару доверять. Так и знала, что есть подвох».
«Но ты сказала Себу, что он на тебя напал?» —
произнес Лоран, хмурясь еще сильнее. «Неправда. Я сказала, что на меня напали, и что Джар передавал ему привет», — возразила я. «Это сделали два абсолютно разных человека».
«То есть пока ты находилась в дамской комнате, на тебя кто-то напал, а потом явился Джар с приветом?»
Издевательски протянул хозяин теней. Где-то у сердца заскрежетала совесть. «Да я просто леди невезения. Так вляпаться в неприятности можно лишь, имея для этого талант. Узнать бы, когда я успела его приобрести. Ведь до вступления в брак и приезда в столицу я была самым скучным и предсказуемым человеком в мире. Похоже, Себастьян плохо на меня влиял. Практически. Джар меня спас».
«А теперь начинай сначала, подробно и очень медленно».
Присаживаясь в соседнее кресло, велел Лоран. «Хорошо», — кивнула я и глубоко вздохнула, прежде чем начать рассказ. «Мы с леди Канте ходили к портнихе, леди Жюли, в ее модный салон, выбирали мне наряды, снимали мерки».
«Этот момент можно опустить», —
перебил он, нетерпеливо махнув рукой.
начиная с дамской комнаты, нападения и счастливого спасения».
«Хорошо». Я уже хотела вернуться к леди Канте, когда появился этот тип. Джар сказал, что это был лавкач.
«Джар сказал?»
— недоверчиво переспросил Лоран. «Не рассказывать или отвечать на ваши вопросы?» — не удержался от укола я. «А что такого? Сам был виноват. Тот требовал подробно рассказать о случившемся, то мешал своими вопросами. Я и так уже путаться начала и нервничать».
«Продолжай, леди Конте. Я слушаю», — отозвался он, дав понять, что заметил и мой тон, и мой вопрос. «Ну, я и рассказала о том, что маг странно мигал, то появляясь, то вновь исчезая.
А потом он возник сзади, закрыл мне рот, чтобы не кричала, а второй рукой я запнулась, внезапно смутившись, когда речь зашла о моей груди. Начал меня трогать.
Наверное, следовало продолжить, но тишина, которая последовала за последними словами, заставила меня насторожиться. Лоран не двинулся, даже выражение лица не изменил, но тени в его ногах заклубились так, что я невольно поежилась.
«Что значит трогать?»
Зловещим, немного свистящим шепотом спросил хозяин теней.
«Не знаю. Просто шарил рукой по груди. Буркнула я и даже продемонстрировала. А потом, когда он схватился за мамин кулон, появился Джар и отшвырнул его назад».
«Ты уверена, что это сделал Джар?»
Поинтересовался Лоран, вокруг которого все так же бушевали тени. Не так сильно, но все равно успокаиваться не спешили. «Ну не я же».
«Вот только Джару тебя спасать незачем. Разве что передать привет. Он, кстати, больше ничего не говорил».
Тут и задумываться было не о чем. Я все вспомнила.
«Говорил», — с готовностью ответила я. «Сказал, что они скоро встретятся, и раз и навсегда решат какой-то важный вопрос, какой не знаю».
«Зато я знаю», —
кивнул Лоран.
«Все? Или еще что-то?»
«Все? Я так понимаю, этот Джар вам совсем не друг?»
— спросила я в попытке хоть что-нибудь выяснить.
«Был им когда-то».
«Вы поругались?»
«Я с ним не ругался», — оскалился маг. «Всего лишь помог его посадить. А вот ловил его и сдал как раз Себастьян».
И опять у него получилось вывести меня из равновесия всего парой фраз.
«Но вы же были друзьями, вместе учились», — пробормотала я.
«Неразлучная троица»,
— с усмешкой подтвердил Лоран, и тени вокруг него поутихли, попрятались.
«Да, были когда-то, но после Академии все изменилось. Сэп остался здесь, увлекшись обучением студентов и практическими занятиями. Во мне проснулись тени, но Джар... Джар очень хотел получить то, чего был лишен».
«Это чего же?»
Лоран ответил не сразу. Отвернулся, изучая картину на стене. Явно раздумывал над тем, стоит мне это знать или нет.
«Положение, деньги, власть».
Наконец, сказал он.
«Джар — незаконно рожденный ребенок. Плод связи преподавателя с юной студенткой. Отец его не признал, а мать бросила. Это нанесло ему травму и поменяло всю жизнь. Но это он так говорил».
«Жаль», — вздохнула я.
«Не жалей его, Шанталь. Каждый сам выбирает свою дорогу. Можно всю жизнь растить в себе ненависть и зависть. А можно перешагнуть прошлое и жить дальше, изменив свою судьбу. Поверь мне, я тоже не радовался, когда тени пришли ко мне в первый раз. Но я научился с этим жить, нашел плюсы и вполне счастлив».
И снова Лоран был прав. Честно говоря, я не ожидала такой мудрости в его суждениях. На секунду представила, каково это. Проснуться однажды и понять, что тебя окружают тени, и от них уже не избавиться.
«Значит, вы думаете, что никакого спасения не было?» — тихо спросила я. «Что Джар специально подослал ко мне этого ловкача? Он вообще существует?»
«Да, ловкий вор и мошенник с редким даром перемещения в пространстве. Им обладают далеко не все».
«Но Джар тоже исчез и появился сам собой», — заметила я.
«Артефакты очень дорогие и редкие. Их, кстати, надолго не хватает. Всего пару прыжков. Может, даже один, если расстояние дальнее. Поэтому Себастьян к тебе и не пришел на помощь. Он не умеет перемещаться, так что вопрос в том, зачем Джар использовал такую дорогую вещицу. Чтобы просто сказать тебе привет и передать послание Себастьяну?
Да, звучало нелогично. Джар еще кое-что сказал. Неожиданно вспомнила я и виновато улыбнулась. Что Себастьяну не стоит волноваться, он не воюет с женщинами. Это он имел в виду меня?
«Вполне возможно», —
пожал плечами Лоран.
«А что за кулон твоей матери?»
«Ах, это... этот кулон принадлежал моей бабушке. Единственное, что у нее осталось от родной матери, которая умерла родами. Мама подарила его мне, когда я вышла замуж».
«Я могу на него взглянуть?»
Лоран поднялся, а я невольно подалась назад. Себастьян его уже осматривал и сделал вывод, что магии в нем нет, просто украшение.
«Не в обеду будет сказано, но мой друг не так велик и всемогущ, как ты думаешь», — подходя ближе, заявил он. «И часто ошибается. Так я могу на него взглянуть?»
«Да, пожалуйста». Я тоже поднялась. Мне показалось, что так будет удобнее. Хотя все равно я испытывала неловкость. Повернула голову в сторону, стараясь не думать о том, что Лоран находится так близко, что я чувствую исходящий от него холод. Тем временем он подцепил указательным пальцем цепочку с кулоном и наклонился чуть ниже, внимательно рассматривая четырехлистник.
«Хм»,
— выдал он секунд 20 спустя. «Что?» — продолжая изучать противоположную стену, мужественно поинтересовалась я.
«Магии в нем нет», —
отстраняясь, произнес Лоран, а я, наконец, смогла глубоко вздохнуть. Себастьян так сказал.
«Это ключ»,
— заявил хозяин теней, отворачиваясь от меня и направляясь к креслу. «Ну вот опять». Сказал что-то неожиданное и удалился, оставляя меня один на один с домыслами, сомнениями и предположениями. «Как это ключ? От чего?» — потребовала я.
«Не знаю, от чего-то. Довольно древний ключ. Ловкача он, кстати, отшвырнул».
«Что? Я в который раз за последние 10 минут опешила. Но как? В нем же нет магии».
«Нет», — спокойно согласился Лоран, присаживаясь в кресло и закидывая ногу на ногу.
От его насмешливой улыбки мне хотелось выть. Он ведь специально надо мной издевался. «Но тогда как он мог кого-то от меня отшвырнуть?»
«Говорю же, это древний ключ. В него заложена защита, которая не дает им завладеть без разрешения хозяина. Я даже коснуться его не смог бы».
«Но... я не понимаю. Я окончательно растерялась. Почему Себастьян этого не увидел?»
«Потому что он не маг теней, которые способны пролезть куда угодно и как угодно».
«Логично, хотя все равно было немного непонятно. И что теперь?»
«Не знаю».
Лоран пожал плечами.
«Подождем твоего мужа и решим, что делать дальше. Только этот ключ многое меняет».
«Что, например?» Тут же напряглась я.
«Ну, например, я теперь на 100% уверен, что у тебя в предках затесался очень сильный и родовитый маг».
Мне даже сказать было нечего. Медленно опустившись на диван, я постаралась переварить услышанное. Но Лорану и этого оказалось мало, потому что следующей фразой он меня добил окончательно.
«Поздравляю, Шанталь Конте. Ты не просто травница, а потенциальная магичка».
Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. медиакнига.ру.